Шиваратри, Даттаджаянти, Гуру Пурнима, Вьяса Пуджа.
Когда мы ведем практику в особые дни, она дает большие благословения, усиливается.
Другой принцип называется упасана. Упасана – почитание, поклонение. Что такое поклонение? Установление связи с божественными энергиями, с божественными существами. Вот сейчас мы делаем тоже упасана. Когда у вас есть алтарь, вы утром делаете, например, Таттатрия, Стотру, почитание древа прибежища вечером, Баджан Мандуарти, это упасана. Упасана, упасть, упасана, уцава, тиртхаятра, паломничество, совершение паломничества по святым местам. Самскара или дикша, получение инициации. Дхарма, соблюдение принципов яма, не яма, это называется. Панча, нитья карма, пятеричная путь или пятеричное обязательство каждого, кто следует санатана дхарме на самом начальном уровне. Это панча нитья карма. То есть, когда мы приняли духовное имя, дикшу, карма саньясу, мы можем им следовать. То есть, если вы хотите проверить себя, следуете ли вы санатана дхарме на таком самом простом уровне, это есть ли у вас вера в пять принципов панча шрадха, и следуете ли вы вот этим пяти действиям, панча нитья карма. Потом уже идет изучение Адвайта Веданты, изучение шастр. Уже более тонкости начинаются. Я передаю, долгое время передавал стиль Анутара Тантры. Стиль Анутара Тантры немного другой. Он сразу дать самое высокое. Это стиль махасидхов, стиль учителей, так называемый, старой школы. Old School Master. Когда дается прямая передача, гуру-йога и сущностное наставление, этого достаточно. Но это работает, когда есть тесная связь гуру-ученик, учеников немного. Вот. И дается прямое введение в природу ума. Если ученик дивья, высоких способностей, он сразу это схватывает. И в нем постепенно все расцветает. Но традиционный путь это именно снизу. Когда мы следуем панчанити карме, обретаем веру, потом изучаем шастра, адвайта веданту, потом передачу получаем в божество, в мантру садхана. Мы созреваем постепенно, делаем севу, накапливаем заслуги, выполняем практики, двигаемся постепенно. Получаем тантрийские передачи, вступаем в пространство тантрийских самай. Опыты приходят в пространство югилизорного тела, кундалини-йоги, в мистические пространства. И, наконец, получаем прямую передачу в недвойственное осознавание, в естественное состояние, в единую самое созерцание, в путь трех свобод. Бывало так, что приходит мастер Махасидха просить прасад. Ему открывает какая-то девушка. Выносит ему еду. Смотрит на мастера и говорит: ты выглядишь неплохо. Что ты ходишь в этих обносках, в этих лохмотьях, подаяние просишь. Тебе надо жениться, завести дом, семью. Мастер говорит, да я бы рад, но вот побаиваюсь рождения и смерти. Это решило жить как садху. И объясняет ей дхарму. И у девушки все переворачивается. Эта история, много есть описания различных йогин, женщин Махасидха, Лакшминкара и других. Вот такая история. Потом он просит посвящения, он говорит: приходи. На кладбище я живу, по ночам можешь меня найти там. Она тайком там от семьи, ночью. пробирается, чтобы получить посвящение. Получает посвящение, мастер потом уходит, но начинает практиковать. Родители находят, что она ведет себя странно, медитируя, зачем-то, не мечтая о муже. Она родителям говорит, что это они находят. Она находит, что они ведут себя странно, не задумываясь о рождении и смерти, о будущих жизнях и не практикуя. Потом они договариваются. Они говорят, хорошо, практикуй, но ты должна выполнять свои обязанности, ты должна выйти замуж. Она говорит, хорошо, но у меня должно быть свое пространство, я должна вести посадхану, вы не должны мне как бы ограничивать это. Она выходит замуж, но исполняя свои обязанности, выполняет садхану, тапасви, не отвлекаясь. И один прекрасный день задевает ногой кувшин, кувшин разбивается, она достигает просветления. Сидит в медитации, погрузившись в самадхи, приходят родители, односельчане. Она после нескольких часов пребывания в самадхи выходит и начинает давать наставления, поднявшись в воздух в позе лотоса. Так это бывает в странах, где очень мощная культура, очень сильные благословляющие традиции ситхов. И вот чтобы такая благословляющая культура создавалась, возникала, очень важно поддерживать дхарму, кроме личной практики. Служить дхарме как большой драгоценности. Дхарма — это драгоценность, это не есть что-то индийское, не есть что-то касающееся каких-то людей, таких, которые интересуются там, культурой еще чем-то. Дхарма – это ценность для всех. Она несет благо для всех, потому что она ведет к Богу, к Абсолюту. Дхарма указывает путь освобождения для всех. Очень важно ценить дхарму как великую драгоценность, поддерживать ее, служить ей. Она несет большое благо. Вот когда приходит страдание к людям, это значит, дхарма оттуда ушла. Значит, люди сильно вступили в противоречие со вселенскими законами. Наступила адхарма. Там, где процветает дхарма, там везде гармония, везде счастье. Но чтобы она процветает посредством тех, кто ее любит, кто ее ценит, кто ей служит, кто ее почитает. И вот на каком-то этапе у садху пробуждается понимание этого, понимание ответственности перед дхармой, что вот дхарма проявляется через его руки, через его ноги, через его язык, через его ум. И вот когда мы служим дхарме, поддерживаем дхарму, это очень важная заслуга. Потому что в этот момент мы проводим божественную волю, свет нашего божественного Я. Освобождение, просветление, все божественные вещи в каком-то смысле, они ведь вне мира сего, вне общества. Можно сказать, они даже нелегальны. Вам никто не выдадет сертификат просветления, что вы достигли самадхи и отрешились от сансары. И даже если вы заявите такое, он будет смотреть, очень сомневаясь в вас, как адекватной личности. Потому что мир живет своими целями, мир живет своими смыслами. Дхарма относится к другому измерению бытия. Это измерение бытия очень важно поддерживать. Именно поэтому мы проводим программу почитания божественных существ. мое благословение, чтобы в Одессе одесская санга укреплялась, чтобы рос ашрам одесский, были места ретритной практики, чтобы выполнялись подношения садхана, тапаси, сева, чтобы в конечном счете вы все и другие люди обрели счастье и благословение через это. Ради всего этого только и делается, ради этого мы здесь все. Текст Веданта Панчадаси Шридхарани. Глава 5 оболочек.
Что такое коша? Коша – оболочка. Здесь означает ножны, используемые для хранения меча. Вы знаете, что внутри них меч, но вы не можете видеть его. Ножны мешают непосредственному восприятию меча, поэтому они – то, что укрывают. Подобно этому, эти 5 оболочек стоят на пути к познанию нашей истинной природы. На практике кажется, что эти 5 оболочек покрывают атму, подобно множеству ножен, скрывающих меч. Поэтому обычно они ошибочно принимаются за атму – я. Физическое тело принимается за «я» всеми и каждым. Также жизненные ветры, ум, интеллект и невежество принимаются за «я».
Познание на пути Веданты и его углубление состоит из 3 этапов – шраваны, мананы и нидхьясаны. Шравана означает, мы многократно должны получить наставление, чтобы опровергнуть внутри себя ложные взгляды, ложные отождествления. Что за ложные взгляды? В основном они связаны с отождествлением с 5 оболочками. Когда мы думаем, я это тело, я это ум, я это личность, и проецируем на себя мужчина, я женщина. Семейно-родственные отношения, национальные, расовые отношения, любые ярлыки проецируем на 5 оболочек. Шравана мы должны с помощью наставлений в шастрах, в писаниях, наставлений в гуру, сначала рассеять хотя бы на философском уровне ложное отождествление. Затем мы должны перейти к манану. Манана означает анализ. И не только интеллектуальный анализ, но анализ, например, с помощью медитации, с помощью аналитических медитаций, как в атмавичаре. Часто я, когда учу учеников в атмавичаре, слышу следующее. Я исследую чувство «я», но обнаруживаю, что чувства «я» нет. Я не нахожу этого чувства «я». Так и должно быть. Вы не найдете его. Атмавичара предназначена не для поиска чувства «я». Она предназначена для обнаружения Бога. Когда вы не находите чувство «я», это и есть правильный результат. Но вы должны это пережить сами на опыте. Если вы услышите от другого, что «я» нет, тебя нет, это вам не поможет. Но когда вы сами на своем опыте переживаете чувство «я», становится шокирующим фактом, переживанием вашей жизни. Когда все, с чем вы себя отождествляли, все, что вам было любо, мило, дорого, все, что держало вас, оказывается фальшивкой, оказывается иллюзией, как во сне. Тогда привязанность отпускает вас, и вы немножко становитесь свободными. И это манана. Если вы продолжаете атмавичару, она обязательно перерастает в брахмавичару, следующий этап, исследование абсолюта, исследование божественной реальности. Теперь «я» больше не мешает. Обычно «я» мешает видеть Бога, мешает слышать Бога. Ну, не только Бога, но и простых людей это мешает слышать вообще. Так ведь? Чего там Бога? Когда человек слышит только сам себя, как он другого поймет? Поэтому все знают, даже там из банальной психологии, хочешь общаться хорошо, чуть-чуть научись слушать других, убирать себя. Но чтобы услышать Бога, надо полностью убрать себя. Но это сложно. Но когда мы понимаем бессущностность, несуществование я, аничха, анатта принцип, убирать себя легко. Почему? Потому что нетрудно убирать то, чего нет. То, чего никогда не было. Нетрудно. Поэтому смирение святым дается легко. Не святым очень сложно дается. Почему смирение святым, мудрецам, джняни, тем, кто проник в принцип пустоты я, дается легко? Да потому что они понимают, что они не являются ничем из этого. И все. Был такой эпизод, когда мы жили в Девелоке. Один монах поехал в Ветлугу по заданию управляющего покупать хлеб, продукты для монахов. Выходит из магазина навстречу ему пьяный человек какой-то. Пьяный русский человек. И видит монаха и говорит, что-то такое, там начал ему говорить, потом говорит, ты знаешь, ты никто. Хотел унизить на нас, ты вообще никто здесь. Монах Таранса говорит, как раз после философских дебатов, да, я никто, здорово. Пьяный русский человек говорит, как ты что, не понял, ты никто. Ну да, я никто, я пустота. Очень легко дается смирение, когда вы понимаете это. Вы не имя, вы не форма, вы не тело, вы не характер, вы не личность, вы не прошлое. Вы ничем из этого не являетесь. Нет смысла цепляться за то, что искусственно слеплено умом, что нереально. И вот когда вы не цепляетесь за это, вы открываете внутри себя божественное сознание, понимаете. Хоть я и никто, но на самом деле я все. Я бесконечное сознание, я всепроникающий, я всеведающий, я всенаполняющий, я самодостаточный. Я абсолютно полный, я абсолютно целостный. Вот это настоящее качество нашей души, не фальшивое. Вот фальшивое качество души – это ты русский, ты украинец, ты американец, ты англичанин, ты негр, ты европеец. Ты умный, ты глупый, ты толстый, ты старый, ты молодой. Ты начальник, ты подчиненный, ты муж, ты сын, ты брат. Вот все это временные ярлыки, это фальшивое качество нашей души. Мы не связаны с временными сансарными условиями. Истинное качество нашего сознания. Ты бесконечный, ты вечный, ты бессмертный, ты всепроникающий, ты всеведущий, ты всенаполняющий. Вот. Мы должны опровергнуть вот эти знания ложные о нас. Я такой-то. И утвердиться в истинных знаниях. Это и есть манана. Манана – это процесс анализа, опровержения ложных взглядов и утверждения в истинах. И когда мы утвердились, такое утверждение двояко, через анализ. И анализ должен быть строго на изучение священных текстов, на изучение шастр. Потому что шастры для нас являются авторитетом. Они являются тем, чему мы безусловно доверяем. Знание о Пурушея, полученное по цепи божественной преемственности. Мы не можем опровергнуть наши глубоко укоренившиеся взгляды просто на доводах, ну как бы так, собственных доводах, доводах других людей. В них всегда можно сомневаться. Но в шастрах мы не сомневаемся, потому что они даны божественными существами. А второй вид опровержения ложных взглядов – это собственный мистический опыт. Мало опровергнуть интеллектуально, мы должны медитировать, исследовать внутреннюю реальность, чтобы снова подтвердить это еще более глубокое убеждение. Когда мы получаем достаточный проблеск, такого убеждения это называется зачатие, стадия зачатия. То есть внутри нас зачата божественная мудрость, божественные знания. Раса, переживание Брахма Ахамхавы, я абсолютен, зародилась. Тогда наступает третий этап. Это этап нидитхьясана, то есть шравана, манана, нидитхьясана. Нидитхьясана – этап очень длинный. Если шравана вы можете пройти за несколько лет, манана – за несколько лет. Некоторые йогины с категории дивья могут за несколько месяцев, за несколько дней пройти. То нидитхьясана, она длится всю жизнь. И все следующие жизни. Потому что нидитхьясана – это то, в чем пребывают боги, ситхи, святые. это непрерывное пребывание в сахадж-самадхи, которое начинается, но больше никогда не заканчивается. И вот эти этапы, три этапы, они реализуются благодаря овладению вивекой, распознающей мудростью, способностью отличать пять оболочек от нашего высшего Я.
Также жизненные ветры, ум, интеллект и невежество принимаются за Я, поэтому они считаются кошами, оболочками.
Ум – это манамая коша, астральное тело. Тот ум, который в сновидениях принимает различные формы. Интеллект – это виджняна-майя коша, ментальное тело. Невежество, другое название, ананда-майя коша, причинное тело. Оболочка невидения, накинутая как бы на наши высшие.
Но буквально они таковыми не являются. Физически то, что скрыто, это собственное видение человека, его интеллект. Когда мы говорим, что огромное Солнце, центр всей нашей Солнечной системы, укрыто маленькими облачками, это означает, что обзор наблюдающего закрыт. Считать Солнце в действительности скрытым облаком ложно. Точно так же утверждение, что коши скрывают атму, означает, что собственное невидение препятствует нашему познанию атмы. Коша также означает кокон или личинка, сотворенные для собственной защиты. Но шелковичный червь испытывает беспокойство из-за заключенности в кокон, а впоследствии умирает, когда жадный человек убивает его, чтобы получить шелк. Подобно кокону, эти оболочки являются причиной страдания, а потому называются кошами. Как только эти пять оболочек начинают считаться собой, все изменения, происходящие в них, также накладываются на Я.
Весь материальный мир, он построен на идее служения этим оболочкам. Например, весь информационный мир – это поддержание интеллектуальной оболочки. Все физические удобства – это поддержание телесной оболочки. Весь спектр искусства, эмоциональные отношения служат астральному телу. И вся сансара, она служит этим пяти оболочкам очень преданно. Весь материальный мир, вся социальная идеология, вся идеология материальных отношений. И когда мы ищем атман, мы пытаемся касаться того, что невидимо, неосязаемо, трудно анализируемо, трудно переживаемо. И поскольку трудно касаться атмана, мы должны касаться чего-то более близкого. И это более близкое, божественная реальность к нам приходит через Иштадевату, через линию передачи гуру, через древо прибежища, через все то, что связано с дхармой. Очень важно с ними укреплять духовную связь. Когда такая духовная связь установлена, они ведут нас к переживанию.
Это основа страдания в самсаре. Отсюда название коша. Коша лишают нас знания атмы только по причине нашего невежества. Если мы обладаем знанием нашей истинной природы, мы не примем их за Я. То, что в действительности скрыто, это наш интеллект, и, конечно, покрытие само является неведением. Таким образом, наличествует висмритх, витая смритх, потеря памяти или забывание атмы. Слово «висмрит» может также пониматься как ложное мышление об атме. Это также относится к ложным заключениям о себе. Таким образом, коши лишают нас знания нашей природы, а также вызывают ложный вывод. В результате человек пойман непрерывным циклом рождения и смертей, называемых самсартих. Теперь по порядку описывается природа этих кош.
Желания поддерживают функционирование оболочек кош, укрепляя их. Поскольку желание невозможно испытывать и поддерживать, не отождествляя себя с оболочками. Атману не присущи никакие желания. Вот когда мы говорим «я хочу то», «я думаю об этом», «у меня есть желание то», это в нас коша действует, оболочка. Сам атман, он ничего такого не говорит и не действует. И здесь важно вычленить только те желания на пути духовной жизни, которые необходимы. Без них не обойтись. Телесные желания. Там, есть, пить, спать. Желания выживания, элементарной безопасности. Остальные желания свести к минимуму. Не питать их. Очень много желаний содержится в тонком теле. У мужчин в ментальном теле. У матадж в астральном, у мужчин в ментальном. Принцип йогический. Сантоша означает, что мы оставляем самое необходимое для жизни. Мы удовлетворены тем, что есть по принципу. Простая жизнь, возвышенная мысль. Оставляем мало желаний. Для чего? Чтобы вся наша энергия была собрана. И чтобы мы могли устремить эту энергию на реализацию атмана. Если вы чувствуете достаточно духовной силы, вы можете быстро усмирить свои желания. Вы можете быстро свести к минимуму главные желания и оставить одно большое желание. Это желание Бога. Но если у вас достаточно кармы, попытка перекрыть кран с желаниями может стать для вас сложной. Вы можете столкнуться с тем, что ваше тонкое тело бунтует. Ваш ум бунтует, ваша энергия бунтует. И чем больше вы будете блокировать желания, тем больше этот бунт будет, пока вы не дойдете до состояния борьбы с собой. И вы можете проиграть в этой борьбе. Почему? Потому что в борьбе сам с собой не может быть, вы не можете выйти победителем. Какая-то часть обязательно вас проиграет и будет неудовлетворена. Здесь тогда есть, надо искусно применять методы для того, чтобы усмирить желание, освободить. Если методы сутры, отречения, отсечения не работают, мы должны применять методы тантры, которые позволяют преображать желания, полностью от них не отказываясь. Но преображать их в то, что благоприятно для дхармы. Например, если у вас есть желание быть на публике, но используйте его. Проповедуйте дхарму. Если у вас есть желание покупать дома, ну, покупайте их, делайте в них храмы ваши. Если у вас есть желание наслаждать ум, изучать концепции, тексты, философии, изучайте священные тексты. Если вы любите поговорить, ну, разговаривайте о дхарме с людьми, проповедуйте. То есть принцип тантры предполагает, что вы используете эту энергию, но отношение к использованию энергии другое. Вы используете без личной заинтересованности. Вы не присваиваете плоды своего труда. Вы все жертвуете дхарме, Богу, святым. Вы действуете в духе бхакти и карма-йоги. И сначала это такой простой принцип, затем все более сложный, когда вы занимаетесь тантрийской визуализацией, преображением божества, очищением, начитыванием мантры. Наконец, принцип Анутара тантры заключается в том, чтобы вообще не обращать внимания на желания. И не потакать им, и не отрицать их, как будто их вообще нет, как будто вы заняты совсем другим. Здесь принцип такой, я очень занят, чтобы еще разбираться с желаниями. Моя задача созерцать отдаваться божественному источнику, пребывать в созерцании, а желания, они сами будут освобождаться. И принцип Анутара Тантры означает оставить все как есть. То есть есть желания, нет, мы просто их невовлеченно наблюдаем. Мы не просто их наблюдаем, мы наблюдаем и состояние созерцательного присутствия. И присутствие где? В абсолюте, в божественной реальности. Другого созерцательного присутствия нет. И мы поглощены созерцательным присутствием абсолюта, и мы отдаемся абсолюту во время созерцательного присутствия. Тогда желание, оно само теряет силу. А то, что осталось, оно является чем-то вроде украшений на шее Шивы, вроде змей на шее Шивы. Чем-то, как игрой энергии, которая не является принципиальной, которая не мешает созерцать. И все нечистые желания освобождаются в естественном состоянии, растворяются. Вот такие три процесса, но все эти три, какой бы мы метод ни использовали, сутры тантры, анутары тантры, они должны устранять наше омрачение. Они должны по-настоящему устранять клеши, омраченные состояния, омраченные желания. Приносить свет осознанности, а в идеале превращать клеши в мудрости. Что значит? Это не абстрактная фраза, клеши в мудрости. Клеши это конкретное состояние, мудрость тоже конкретное состояние. Например, клеша жадности может переживаться как вибрация манипура чакры, как нечистый образ голодного духа, чего-то алчущего в тонком теле или в сновидении. Если вы устраняете его одним из методов, и клеша становится мудростью, то этот голодный дух в тонком теле исчезает. Манипура чакра очищается. Ветры манипура чакры втягиваются в сушумную нади, и вы испытываете блаженство манипура чакры, полное чистого рубино-красного и розового света. И вы испытываете целое пространство красно-розового света, и это пространство дает вам особый тип ясности, как можно понимать все в этом мире, различать, как можно чувствовать нюансы, оттенки всех вещей. Это называется вивека-видия, различающая мудрость. То же самое касается всех других чакр. В каждой чакре у нас есть определенная клеша. И эта клеша, если мы научились растворять ее, освобождать, она становится определенным типом мудрости. Поэтому мудрецы джняни являются теми, кто все свои клеши преобразил в пять световых пространств мудрости, связанных с пятью элементами, пятью чакрами. Видирания говорит далее. Важно понять, почему Веданта многократно подчеркивает необходимость развития вайрагья, бесстрастия. Он говорит, что обычно к вайрагье питают отвращение все, кому не хватает зрелости. Что такое вайрагье? Вайрагье – бесстрастие, отрешение, в общем, отворачивание от всех восьми мирских харм. При этом вайрагью не следует путать с отрицанием, с негативизмом по отношению к миру. Негативизм – это тоже не вайрагье. Негативизм – это привязанность, но наоборот, то же самое. Например, вы были сильно привязаны к сладкому, и вы решили практиковать отречение, потом вы начали ненавидеть сладкое. Когда вы видите сладкое у других, вы их в душе осуждаете, вы считаете, что сладкое это плохо. Но ваш ум продолжает думать о сладком, только с другим знаком. Вайраги означает, что вы не думаете о сладком ни плохо, ни хорошо, вы о нем вообще не думаете, вы думаете о Боге. То есть вайраги означает, вы нашли позитивную замену своим желаниям и своим привязанностям. Это не негативное отрицание. Многие думают, если я начну практиковать вайраги, отрекаться от желаний, я останусь как бы ни у чего. Не так. Истинная вайраги приходит сама. Она приходит как результат поглощения Бога. Она приходит как результат преданности и самоотдачи Богу. И вот Дататрея говорит, святые аватхуты пьют нектар вайрагии, нектар отречения. Что это значит? Они поглощены Богом, они преданы Богу. На этом фоне у них нет желаний, у них нет привязанности к материальному миру. У них нет двойственных концепций. Все их существо, вся их жизнь вращается вокруг Бога. И вот жизнь садху, она всегда полна вайраги. И как можно отличить того, кто пребывает в вайраги? Если вы спросите, в чем дело? По любому поводу. Он скажет, дело в Боге. А вот в отношении этого в чем дело? Тоже в Боге. А в отношении этого? В отношении этого тоже дело в Боге. Есть рассказ, как был один ткач или торговец, и на него кто-то пожаловался судье, что этот торговец ворует. Он был очень набожным человеком. И судья, прокурор вызвал его в суд на допрос и начал спрашивать, ну-ка расскажи, как обстоят дела? И торговец говорит, утром помолившись Раме, с благословения Рамы, я пошел на рынок, который тоже принадлежит Раме. Там много людей, преданных Раме во славу Рамы, начали у меня покупать товары, которые я приготовил во славу Рамы. Осознавая, что это подношение Раме, я делал им как подношение, продавал им товары. И все, что он рассказывал, было только о Раме. Он очень предан. И судья так посмотрел. И этого человека обвиняют в воровстве. Что он может украсть? Он ни о чем другом не думает. Этот человек не может красть. У него нет кармы жадности. Это вайрагья. Настоящая вайрагья – это естественное отречение вследствие абсолютной тотальной преданности команды. Далее Видьярани говорит, в отсутствии вайраги веданта не действует. Очень важное утверждение. Сейчас адвайта становится популярной, модной в пространстве русскоязычных стран, в СНГ. Но вайраги говорит, веданта не действует в отсутствии вайраги. Если нет отрешения, если нет такой самоотдачи и преданности, адвайта не работает. Поэтому она может благословить только когда есть такая вайрагия. Так и желание подразумевает отождествление с телом, состоящим из пяти кош, в то время как самопознание – это распознавание «я» отдельного от тела. Разве то и другое могут сосуществовать? Они противоположны друг другу, как свет тьме. Поэтому для панча-коши вивеки бесстрастие является незаменимым. Там, где есть Бог Рама, нет желания Кама. Там, где есть желание, нет Рамы. Оба они, Рама и Кама, не могут сосуществовать. Есть такой рассказ. Равана хотел добиться ситы. И он был Махасидха, использовал разные свои способности, но сита отвергала его. Он говорил, мой господин Рама, чего ты здесь? Несчастный, богатый асур, хочешь моего расположения? И тогда кто-то из советников Раваны посоветовал Равану превратиться в Раму. Он мог менять силой своих ситхи, облик. И он сказали, если она так привязана к Раме, так превратись к Раме, в Раму. И она или не распознает тебя, ну, по-любому ты проложишь путь к ее сердцу. И тогда он проявил виграха-ситхи, превратился в Раму, пришел к ней. Но в тот момент, когда он превратился в Раму, его желание оставили. Он подумал, что за глупая затея. Зачем мне держусь ситу? Зачем я творю все эти глупости? Он превратился в Раму, и ум Рамы пришел к нему тоже. И он прекратил это. Он подумал, когда я превращаюсь в Раму, я уже не хочу ни ситу, ничего, я хочу только Бога. В тот момент, когда мы познаем атман, отождествление с кошами, желания сопровождающих или исчезает, или полностью растворяется, трансформируется. Если они трансформируются, то они становятся тем, что они являются по природе своей естественной, самосвобожденной лилой, игрой атмана. Чит-шакти вилась.